говорит Радио Свобода. Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». Студия Майрбек Вачигаев. Мой собеседник, кандидат исторических наук, исследователь из Дагестана Сергей Манушев. Автор многочисленных работ по истории региона, Кавказской войны, истории здравоохранения в Дагестане. И сегодня мы поговорим об особенностях архивов региона Северного Кавказа. Когда речь заходит о местных архивах региона Северного Кавказа, многие недооценивают степень их важности. Принято считать, что все интересное хранится в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Местные архивы Чечни, Осетии, Дагестана, Ставрополя и даже Астрахани дают исследователю ценный материал, который не всегда может встретить на стороне. Наш сегодняшний гость Манышев Сергей. Именно Сергею Манышеву удалось выявить и подготовить печати более 200 документов, связанных только с шейхом Мансуром. Что собой представляют архивы для тех, кто изучает Кавказский регион, Кавказ, Северный Кавказ в частности? И хотелось бы первым делом начать с того, что такое вообще архивы, архивы для историков.
Человек неподготовленный считает, что архив – это такой склад, на который можно прийти и... Работник архива выдаст тебе такую папочку, в которой есть все интересующие тебя документы по любой теме. Отчасти это так и не так, потому что у архивов есть своя структура. Каждый архив по-разному комплектовался. В него могли поступать одни документы, не поступать другие. Есть документы, которые хранятся постоянно, есть документы, которые через какое-то количество лет они подлежат уничтожению. И поэтому архив, по сути своей, это... главное место пребывания любого историка. И когда мы говорим о Северном Кавказе, у нас огромный простор. Начиная с XVI века, да, с установления каких бы то ни было русско-кавказских взаимоотношений более-менее регулярно, мы имеем возможность работать с большим количеством русских документов. И большинство документов, на сегодняшний день можно сказать, что 16-17 век, в общем-то, документы почти что исчерпанных потенциалов. Потому что мы знаем прекрасные издания этих документов. Это сборник Екатерины Николаевны Кушевой по русско-чеченским отношениям. Это сборник Рамазана Гамидовича Маршаева по русско-дагестанским отношениям в 17-м, первой четверти 18 веков. Конечно, есть отдельные документы, которые еще не опубликованы, не введены в научный оборот. Когда мы говорим о документах до начала 19 века, все сопряжено с тем, что они написаны русской скоропись. Русскую скоропись достаточно трудно читать. Скоропись 16 века отличается от скоропись 17 века, отличается от скорописи 18 века. Даже в 18 веке, вот я работаю с документами 18 века, и скоропись отличается прямо по десятилетиям. Конец 18 века – это почерки более похожие на почерки современные. Не будем забывать, что там есть сокращения, выносные буквы. Как правило, предложения не делятся на слова. И вообще текст может быть не поделен на предложение. Это все затрудняет работу историка. Когда мы говорим о северокавказских архивах, здесь самое важное, наверное, самый богатый архив, это, конечно, дагестанский архив. К сожалению, архив Чеченской Республики был уничтожен. Насколько я знаю, чеченскими архивистами проделана огромная работа по выявлению и копированию документов в и региональных, и центральных российских архивах, и в зарубежных архивах. Другой вопрос, что далеко не все историки почему-то пользуются таким действительно благом, потому что тебе не нужно ехать в Москву или в Петербург, или в Тбилиси, или там в Стамбул и выявлять самому. Да, ты можешь прийти в архивное управление правительства Чеченской Республики и поработать с электронными образами, ты можешь их увеличить, чтобы посмотреть лучше. Да. Другой архив важный – это архив Северо-Осетинский. Он, конечно, более интересен для изучения Терской области, для второй половины XIX века. Еще важный архив это Ставропольский архив, поскольку был Ставрополь своеобразным центром Кавказской губернии, и все документы, естественно, стекались туда. Но еще нельзя не отметить из региональных архивов, конечно, Тифастраханский, потому что Астрахань была все-таки центром Кавказа на протяжении, там, на рубеже как раз 18-19 веков, и там есть целый пласт документов, которые до сих пор вообще-то не введены в научный оборот. Чрезвычайно интересные документы можно найти в Санкт-Петербургском филиале архива Академии наук. Безусловно, интерес представляют для всех, кто занимается историей Кавказа, материалы академика Будкова и материалы академика Дубровина. Это 99-й и 100-й фонды. В архиве востоковедов Института восточных рукописей, тоже в Петербурге, хранится архив известного кавказоведа Адольфа Петровича Бюрже. Ну и, естественно, это главные, по сути, архивы для нас. Это Российский государственный военно-исторический архив, это Российский государственный исторический архив в Петербурге, это Российский государственный архив древних актов. Отдельные документы можно найти и в отделах рукописи Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки. Если в РНБ, национальной библиотеке, документы о Кавказе, в общем-то, разбросаны по разным фондам, то в отделе рукописи Российской государственной библиотеки, то главный фонд, конечно, там это фонд Дмитрия Алексеевича Милютина. 169-й фонд, огромный фонд, из которого издано действительно много, изданы дневники, изданы его три тома кавказских воспоминаний. Ну, например, записка о Чечне, его известная, она до сих пор не издана.
Если мы говорим об архивах, то многие, конечно, сразу воспринимают, что все документы, в общем-то, должны храниться только в Москве. Как раз так упомянули, что в местных архивах также есть фонды, которые также интересны, и скажем даже, что они не всегда дублируются для Москвы.
Да, было несколько проектов того, как вообще организовать, нужно начинать, конечно, с организации архивного дела, а как организовать на Кавказе архивное дело. Эти вопросы возникли уже во второй половине 19 века, когда была создана Кавказская археографическая комиссия. И вот был такой проект в конце 70-х годов 19 века, что вообще все архивные документы со всего Северного Кавказа нужно свести в Тифлис, который был, собственно, центром. Которые документы свезли. Архив Моздокского коменданта сейчас хранится в Центральном историческом архиве Грузии. Он в прекрасном состоянии, он очень хорошо обработан, но к нему никто никогда не обращается. Да, кроме грузинского историка Гамрикели, который опубликовал в 60-е и 80-е годы несколько сборников по социально-экономическим взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом, сделав определенную выборку, естественно, по своей теме из этого архива, в общем-то, эти документы не были востребованы историком. Но от этой идеи очень быстро отказались, что меня лично радует, потому что я имею возможность работать в Центральном государственном архиве Республики Дагестан, где оказался совершенно замечательная подборка документов так называемого Кизлярского комендантского архива. Что такое вообще Кизлярский комендантский архив? Кизляр – это сейчас-то маленький город, но 18 век его называли русской столицей на Кавказе. И Кизлярский комендант, несмотря на то, что он подчинялся астраханскому губернатору, он обладал определенной долей независимости, в том числе и политической. Да, именно в Кизляр приходили все посольства от и закавказских, и северокавказских обществ и владетелей, чтобы бить челом об их принятии в подданство. И это, собственно, нашло отражение в документах, отложившихся в архиве Кизлярского коменданта. И до создания крепости Моздок Кизляр был таким же центром для северо-западного Кавказа абсолютно. И поэтому вот это собрание документов, большое собрание, да, сейчас в Кизлярском комендантском архиве выделяется 56 фондов, из него в результате обработки было выделено. В целом же Кизлярский комендантский архив сейчас насчитывает около 8 тысяч дел. До 40-х годов 19 века он хранился в неприспособленных помещениях в самом городе Кизляре. В начале 40-х годов по указанию коменданта крепости полковника Шаховского документы были разобраны по годам. Затем в 1848 году обзор материалов был сделан учителем по фамилии Хицунов, и обзор этот он опубликовал в газете «Кавказ» затем. После чего периодически на протяжении второй половины XIX века документы так или иначе разбирались и описывались. Ну, в соответствии с представлениями, естественно, XIX века о том, что такое археография и как нужно описывать документы, и как нужно их разбирать. Впоследствии, вот есть замечательная фраза корреспондента газеты «Кавказ» за 1886 год. «Почти все, кому приводилось что-либо писать по истории Кавказа, черпали свои сведения в архиве этой канцелярии, имеется в виду Кизлярской комендантской канцелярии. И лишь насколько хватало физического труда рыться в хаотическом беспорядке дел, заброшенных без всякого внимания». И вот именно второй половине 80-х годов 19 века начинается систематическое описание этого архива. Многие документы на самом деле были разграблены. Абсолютно ненамеренно. Корреспонденты местных газет писали о том, что, например, нарезанными на полоски листами дел заклеивались окна разбитые. Затем архив был перевезен в город Владикавказ в 1909 году, и под руководством генерала Чернозубова началась его систематизация и составление описей. После Великой Отечественной войны материалы, которые составляли этот архив, были перемещены из города Орджоникидзе в город Ставрополь. Затем в 1948 году их переводят в город Грозный. Затем снова возвращают в Орджоникидзе, в 59-м году опять в Грозный. В этом же году последовало распоряжение архивного управления РСФСР, согласно которому документы необходимо было передать в Центральный государственный архив ДАССР. И, собственно, здесь начинается обработка этих документов. Ну, не могу не упомянуть, что в их научной обработке принимала участие младшая сестра моей прабабушки, Галина Демьяновна Коган. Вот она описывала, собственно, 18 век. Изучение, по сути своей, после обработки начинается в 70-е годы. Одна из первых работ, как раз-таки написанных на материалах этого архива, это работа по присоединению Чечено-Ингушетии к России Яуса Ахматова. Да, эти материалы были известны и до революции.
Из моего личного опыта работы в западных архивах, в странах Запада, там все намного упрощенно все это делается. То есть любой желающий с улицы может зайти спокойно, не имея никаких документов, никаких удостоверений, никаких писем от институтов. Заинтересовался вот таким фактом. В тот же момент консультанты быстро его окружают и постараются что-то сделать. Молодой специалист, студент, аспирант, он приходит в архив. Он может просто так прийти в архив, в российский архив, и просто сказать, я вот буду заниматься таким-то периодом. Или все-таки есть какие-то ограничения?
Ну, все зависит от архива, конечно. Во-первых, если мы говорим о государственных архивах, то, в общем-то, да, человек может прийти с улицы, с паспортом, правда, написать заявление на имя директора, и, в общем-то, ему выдадут все документы, которые не имеют грифа «секрет». Если мы говорим о региональных архивах, мне, конечно, мой самый большой опыт – это работа в дагестанском архиве. Здесь, конечно, ну, возможно, потому что я хожу в архив со второго курса, это уже больше 10 лет. К тебе совершенно, конечно, иное отношение, потому что, особенно если ты знаешь, что ты хочешь, ну, несколько сложнее попасть в те же архивы Академии наук, которые в институтах сами. Хотя, если ты приходишь с каким-то отношением, как правило, тебе никто никогда не отказывает. Вот я работал и в научном архиве Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра, не очень много, но работал, и в архиве востоковедов Института восточных рукописей. Там совершенно прекрасный фонд, такой сборный, называется «Второй разряд. Документы по истории народов Востока». Там есть совершенно прекрасные отдельные документы по истории Кавказа. Да, не составляет какого-то комплекса, но вот отдельно просто есть такие жемчужины.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американский вопрос. Кавказ-подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». Мой собеседник, кандидат исторических наук, исследователь из Дагестана Сергей Манышев. То есть, в любом случае, сегодня по сравнению с Советским Союзом или постсоветским периодом намного все это проще.
Действительно, все гораздо проще. Конечно, в заявлении ты пишешь приблизительную тему и приблизительный период, но, в общем, я не думаю, что это кого-то очень сильно интересует. Да, есть проблема с доступом к таким ведомственным архивам, как архив ФСБ, как Центральный архив Министерства обороны или его филиал в Санкт-Петербурге. Это архив военно-медицинских документов. Кроме того, конечно, есть часть секретных дел, прежде всего по репрессированным, которые хранятся в государственных архивах и которые в соответствии с законами Российской Федерации могут выдаваться третьим лицам исключительно на основании доверенности от потомка. К сожалению, в российских архивах ты не можешь копировать документы даже собственными там, техническими средствами. Это все стоит денег. Денег достаточно больших. Например, копирование одного листа в Российском государственном архиве древних актов стоит около 350 рублей. Это деньги совсем немалые. А когда тебе для подготовки сборника нужно скопировать несколько сотен, а иногда несколько тысяч документов, то это огромная сумма.
Да, сумма получается довольно-таки солидная. Я знаю, что вы в последнее время занимались именно шейхом Мансуром, скажем так. Даже в местных архивах вы смогли найти целый пласт документов, который до сих пор не использовался никем из местных историков.
Я работал над диссертацией, заказал дела позже и чуть раньше по периоду. Ну и вынесли мне дело, я его листаю, там переписка между кизлярским комендантом и местными дагестанскими владетелями, ну попался у Шурма, ну думаю, ну один документ, в том же деле попался еще один, и потом еще, и так набралось первоначально где-то около двух десятков. Ну я подумал, отлично, я подготовлю какую-то небольшую публикацию документов, все прекрасно, это было 7 лет назад, ну вот эти документы лежали у меня скопированными, случилась пандемия. Я стал расшифровывать все, что у меня было накопировано. И выяснилось, что этих документов по шейху Мансуру набралось 2,5 сотни. Работа была тяжелая, честно скажу. Потому что это черновики. тяжелая скоропись, очень тяжело написанная, абсолютно разными людьми. В основном это переписка между кизлярским комендантом, местными дагестанскими, в основном кумыкскими владетелями, восточными купцами, да, тезиками кизлярскими. Это переписка между, собственно, Мансуром и кизлярским комендантом, есть несколько таких, и отдельные приказы о том, как, что необходимо делать с Мансуром. И последний документ, вот я в сборник включил, как раз сообщение о пленении Мансура в крепости Анапа в 91-м. На самом деле историки знали об этих документах. О них, ссылаясь на них, в двух веках терского казачества, да, о движении Мансура писал Потта. По-разному писал, да, потому что Потта о Мансуре в Кавказской войне – это одно, Потта о Мансуре в истории терского казачества – это другое. Собственно, на этих документах, основываясь на них, писал прекрасную статью, был такой историк Юдин. Он взял неплохой обзор. Далеко не все документы, он не все правильно прочел, не все фамилии и имена у него верно прочтены. Это уже начало 20 века. Борис Васильевич Скидский написал свою знаменитую статью о шейхе Мансуре. Он основывался, собственно, только на этих документах. И, в общем-то, он дал в приложении некоторое число этих документов. Затем об этих документах почему-то забыли. И в конце 80-х, начале 90-х годов был такой дагестанский историк Магомед Салам Умаханов. В каком-то сборнике конференции там, 90-го или 91-го года, 92-го года, да, по шейху Мансуру, он дал их обзор, но он сделал обзор всего двух дел фактически. Там около 40 документов получается. Но вот так получилось, что я пролистал там несколько сотен дел от корки до корки, и вот выявилось 256 документов, которые так или иначе касаются шейха Мансура. Это почти все новые документы. Чуть более 30 документов в той или иной степени были опубликованы. Тем же Юдиным, тем же Скидским. Недавно подготовлен том по истории чеченцев в письменных источниках, такой большой, он вышел, по-моему, в 19 году. Там, правда, пошли простым путем. В Центральном государственном архиве Республики Дагестан есть такой фонд комиссии по истории гражданской войны в Дагестане. Вот в этом фонде комиссия занималась не только гражданской войной, но вообще всеми выступлениями тыковались как национально-освободитель. Ну и вот в том числе они заказали в свое время, это в начале 30-х годов, копии документов из Северо-Осетинского архива по истории движения Мансура. Вот это дело взяли чеченские архивисты, они его, очевидно, скопировали и воспроизвели часть документов вот в этом замечательном сборнике. Кроме того, несколько документов были опубликованы Мадовым в его подборке прокламации шейха Мансура, которая выходила в журнале «Научная мысль Кавказа». 99-й год, несколько документов. Ну и вот сейчас вышедший том по русско-чеченским отношениям в 18 веке, туда тоже включено несколько документов из вот этого комплекса. Но в итоге это получается опубликовано из вот 256, там 35 или 36 документов.
Это как раз свидетельство того, что как историки, региональные историки, недооценивают свои собственные архивы.
Дело в том, что по Мансуру-то нет никакой проблемы найти документы. Да, если мы возьмем 23-й фонд Российского государственного архива древних актов, который сейчас блестяще описан, там в описях расписан каждый документ. Теперь это все гораздо становится проще. По Мансуру мы знаем комплекс документов в архиве, в военно-историческом архиве. Фонд Потемкино-Таврического, 52-й фонд. Собственно, на его основе Шабудин Ахмадов и писал свою монографию о шейхе Мансуре в основном. К этим документам обращался в своих работах по истории Чечни 18 века Явуз Ахмадов. К ним обращалась в своих работах по истории русско-дагестанских отношений Фарида Феодаева. Так или иначе, историки знали. Почему этот комплекс документов не был выявлен? Ну, наверное, потому что это достаточно сложно все-таки. Дела не маленькие, опять же, повторюсь, описанные скорописью. Их все нужно элементарно просмотреть. По своему опыту скажу, что больше 7 дел, написанных скорописью, за день просмотреть невозможно. Глаз замыливается, и ты просто перестаешь воспринимать это все. Поэтому, конечно, по Мансуру нам есть что еще делать. Собственно говоря, все, что писалось о Мансуре, оно так или иначе строилось на документах опубликованных. Особенно то, что пишется и писалось вот последние там, 20-30 лет. Мы не найдем там ни одного нового документа, хотя они есть. И очень много лакун, очень много непонятного и в уходе Мансура на Западный Кавказ, и чем он там занимался, собственно говоря. Очень много лакун в том, как Мансур пытался взаимодействовать с киргизской саками. А есть документы, есть его письма к ним. Есть даже опубликованные некоторые документы, которые так или иначе касаются вот этого вот сюжета. Да, сюжет маленький, может быть, он не очень значимый. Но для понимания картины в целом это важно. Вот тот комплекс документов, с которым работал я, он не столько про Мансура, сколько про восприятие Мансура дагестанцами, чеченцами и отчасти кабардой. Может быть, я надеюсь, что этот сборник найдутся люди, которые захотят заниматься Мансуром дальше все-таки, да, потому что комплекс документов из Иргада, из Иргвия, они так и лежат не опубликованы. Опять же, нужно подумать о датировке движения Мансура. Все-таки, очевидно, его нужно начинать с 1783 года. Потому что и в своих показаниях он об этом говорит, есть отдельные донесения об этом. Это тоже требует отдельной разыскательской работы. Что делал Мансур с 83 по март 85 года? Мы об этом ничего не знаем. Мы очень мало знаем о его семье, фактически ничего, только с его слов, записанных на допросе. Мы не знаем ни об уровне его образования, потому что сказки о том, что он получил где-то в Дагестане образование, но они остаются такими догадками, да, мы не совсем знаем о его отношении к другим религиям. И, в общем-то, не совсем понятно, почему он так быстро теряет своих сторонников. Вопросов больше, чем каких бы то ни было ответов. И я вот уверен, что публикация документов – это необходимо делать. Да, вот есть документы, которые могут Мансура представить ну, не совсем таким праведником, не настолько лицеприятно, как это хотелось бы кому-то. Но это история, да, это история уже 2,5 века. Наверное, пора пытаться говорить какую-то правду. Да, потому что, вот, на мой взгляд, в совершенно прекрасных сборниках документов некоторые сюжеты опускаются ну, вот, исключительно искусственно, потому что, вот, чтобы не, как-то не принизить, как кажется людям, какого-то национального героя.
Это самое опасное, я считаю, потому что этот человек сам определяет, что будет выгодно его читателям. То есть он фактически становится владельцем этого документа и решает, что дать, а что нет. Вместо того, чтобы дать этот документ мне, читателю, и чтобы я сам решил, публикация должна быть полный вариант, то есть никаких урезаний там быть не может.
Я бы постарался давать документы целиком. Могу сказать, что из всех 256 документов лишь один дается в извлечении. Связано это с тем, что это черновик перевода и последний его лист, к тому же еще и аборт. Вот это показание от агинца Алитаева о его поездке в Шалинскую деревню, где появился мальчик Юсуп, который вот, которого, очевидно, пытались как-то противопоставить Мансуру.
В последнее время также в социальных сетях при обсуждении какого-то исторического события, факта или связанного с персоной, люди начали думать, что в Грузии есть какой-то некий архив, в котором есть все. Вы уже работали, я знаю, вы не раз ездили в Тбилиси. Что на сегодня себя представляет Тбилисский архив для Северо-Кавказского региона, имеется в виду?
Вообще нужно понимать, что Центральный исторический архив Грузии, он формировался, начал, по сути, формироваться его документальный фонд. В основном с начала 19 века. С того периода, как Карпико-Хетинское царство входит в состав Российской империи. И поэтому большинство документов, которые касаются Северного Кавказа, они касаются периода 19 и начала 20 века. Что представляет из себя вообще для исследователя Центральный исторический архив Грузии? Адольф Петрович Берже при всем при том, что он был замечательным исследователем, прекрасным, который подарил кавказоведению 12 томов актов Кавказской археографической комиссии, но обращение с документами у него было потребительское совершенно. Вот мне попадались документы в том же грузинском архиве о том, что Адольф Петрович Берже пишет записку о том, что все интересные документы по первой половине 19 века мы включили в 12 томов археографической комиссии. И, в принципе, дела мы можем уничтожить. Они не представляют остальные дела никакого интереса. И это было сделано. Около более 30 тысяч дел было уничтожено. Это печально. В Тифлис, если мы сравниваем Тбилисский архив и архив, например, Российский государственный исторический архив, где есть огромный фонд Кавказского комитета, то Тбилисский архив – это такой низовой уровень делопроизводства. И уже на основе вот этих документов низовых готовились какие-то записки наверх. И очень многое, конечно, из того, что есть в Тбилиси, мы можем найти в российских архивах. Другое дело, что здесь это более концентрировано, а в российских архивах нужно поднять больше массив документов. Если мы говорим о периоде Кавказской войны, то фактически в Тбилисском архиве нового мы ничего не найдем. Если мы говорим о периоде второй половины 19 века, который существенно хуже освещен вообще в историографии, да, у нас нет сборников документов, посвященных второй половине 19 века Северному Кавказу вообще. По Карачаево-Черкесии 80-х годов, в котором хоть как-то затрагивается этот период. Но вообще период военно-народного управления у нас нет ни одного сборника. То есть здесь, конечно, простор огромен. И 545-й фонд, собственно, военно-народная система военно-народного управления. Это еще целый ряд фондов, которые показывают нам то, как окончательно Северный Кавказ инкорпорировался в состав Российской империи. Но, естественно, это документы уже периода революции, которые освещают взаимоотношения государственных образований, возникших на Северном Кавказе, с Грузинской, прежде всего, Демократической Республикой. Это большое количество документов. Это огромный массив документов.
Удавалось ли вам быть в Ереванском? Потому что есть некое такое тоже из святых таких заблуждений, что в Ереване хранятся чуть ли не самые древние документы, связанные с Северным Кавказа.
Ну, очевидно, вполне такое может быть. В Матанадаране может храниться что-то такое, то ну, древнее не всегда значит информативное на самом деле. Есть большое количество тех же армянских источников, из которых мы знаем о ранней истории Северного Кавказа. Да? На мой взгляд, перспективнее гораздо заниматься переводом и комментированием турецких и персидских сочинений. Вот единственное, что я помню из изданного, преподаватель Дагестанского университета Александра Николаевна Козлова, она издала выдержку из сочинения Мухаммада Казима «Мироукрашающая история Надира». Есть пример публикации первого, к сожалению, я так понимаю, он закончился на первом выпуске сборника документов по адыгам в османских архивах. Он, конечно, не самый репрезентативный, может быть, но там охвачен большой период времени, начиная с, по-моему, 17 века, могу ошибаться. А турки издавали несколько сборников документов еще в начале 90-х годов, которые так или иначе захватывали территорию Северного Кавказа.
Даже. Что бы вы порекомендовали молодым исследователям, которые только начинают и которые должны посетить архивы, скажем так. С чего начать?
Не читать исследовательскую литературу по теме, а читать все-таки опубликованные источники. Они почти все сейчас, все основные сборники документов и публикации, и дореволюционные, и советские, они доступны в интернете. В свое время меня поразило еще, я учился на втором или на третьем курсе, работа Владимира Викентьевича Лапина «Армия России в Кавказской войне». Когда ты открываешь книжку, и ты же начинаешь сбить, ты не видишь вот этого вот списка из парадных генералов, которые писали о Кавказской войне. У него этого не было абсолютно. Но у него было большое количество опубликованных документов и неопубликованных. Вот, прежде всего, начинать с неопубликованных документов и так входить в тему, а не читать чьи-то домыслы на эту тему, которые и какие-то штампы, которые утвердились в историографии.
Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» был кандидат исторических наук, автор многочисленных материалов по истории региона Северного Кавказа Сергей Манышев.